Пуск новинок.
Вы на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні день Чорнобильської трагедії і судний день для удільників площі. Упершыню ад 89 году Чарнобыльскі шлях у сталіцы не адбудзецца ў форме шляху, але мітынгу, які ўжо назвалі Чарнобыльскім стаяннем. Улады забаранілі прыпамінаць публічна гэтую падзею на акцыях не ўладамі арганізаваных, напрыклад, у Гомелі ці Віцебску. У нашай праграме сёння мемарыяльная акцыя ў эпіцэнтры падзеяў, галасы і ацэнкі кіраўнікоў трох пацярпелых краінаў, а таксама Чарнобыль, як яго перажылі звычайныя жыхары Беларусі. Вось кароткі ўспамін жыхаркі Берасця Наталі Пятроўны.
Тайком меня остановила на улице врач санэпидстанции и сказала: «Пожалуйста, не гуляйте с ребенком на улице, не ешьте щавель, не ешьте свежие продукты, ничего не употребляйте, сильная радиация». «Откуда вы это знаете?» «Ну вот мы слышали, мы знали».
Чернобыль, як его пережили звычайные громадяне Беларуси. У 25-ю гадавіну Чарнобыльскай катастрофы кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэліся на тэрыторыі АЭС без Александра Лукашэнкі. За мемарыяльнай акцыі, у якой узялі ўдзел Віктор Янукович і Дмітрий Мядзведзеў, сочыць Юры Дракахруст.
Яны наведалі чарнобыльскі храм Святога Іліі. Гэта адзіная царква, якая дзейнічае ў Чарнобыле ў зоне адчужэння. Патриарх Московский и всей Руси Кирилл отслужил в храме короткий великодный молебен. На набоженстве так само присутничал митрополит Киевский и всей Украины Владимир. Кирилл освятил звоницу храма, после чего президенты разом с керовниками Украинской и Русской православных церквов ударили у звон. После этого Янукович и Мядзведзеў наведали мемориальный комплекс «Зорка Палын». Керовники двух держав усклали кветки до мемориала ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС. Мемориал размещены на пляцовце перед будинком АЭС. Виктор Янукович при этом сказал:
«Мы все преклоняем голову перед памятью тех, кто спасал нас и спасал человечество».
Янукович и Мядзведзеў так само заклали нарожный камень у подмурок будущего помника ликвидаторам наступствов аварии. Подчас наведывания Чернобыля президент России выказался за подрыхтовку новых международных конвенций по предухилению глобальных катастроф, у приватности у сферы атомной энергии. Один из уроков катастрофы керовник России сформулировал наступным чином.
Обязанность государства заключается в том, чтобы говорить людям правду. Надо признаться, государство не всегда правильно себя вело. И чтобы такие трагедии никогда не повторялись, мы все должны быть честными. Мы должны давать абсолютно точную информацию о том, что происходит, где бы что ни происходило и в чем бы это ни заключалось.
Виктор Янукович подяковал России за финансовый унесок по мере 45 миллионов евро на працы по умацаванию саркофагу над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Украинский президент, пригадывая так само аварию на Фукусиме, сказал:
«Сегодня весь мир убедился в том, что невозможно с такими катастрофами бороться ни одной стране в одиночестве».
Янукович витал проект створения на Чернобыльской АЭС до следчего центру по борьбе с ядерными и техногенными катастрофами. Решение об створении центру было принято на конференции краин-донора в Киеве 19 красавика.
Юрий, першапачаткова меркавалася, што Александр Лукашенко ўсё ж такі возьме ўдзел у Чарнобыльскай мемарыяльнай акцыі, але ён змяніў свае планы і замест гэтага праводзіць паездку па Гомельскай вобласці. Як ён патлумачыў такі крок?
Задайце гэтае пытанне Януковічу, чаму беларускі прэзідэнт не прысутнічае на іх мерапрыемствах. Гэта вы ў іх спытайце. На жаль, вашывасці хапае ў цяперашняга кіраўніцтва Украіны, заявіў Лукашенко. Напрошвацца я ні да каго не збіраюся, і быць нейкім падпявалам не збіраюся ні ў аднаго прэзідэнта, ні ў іншага, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён таксама пракаментаваў заяву прэзідэнта Еўракамісіі Жазэ Мануэля Барозу аб тым, што яго ўдзел у саміце па ядзернай бяспецы ў Кіеве, які адбыўся 19 красавіка, магчымы толькі пры адсутнасці на ім прэзідэнта Беларусі. Што тычыцца такіх казлоў, як Барозу і іншых, ну хто такі Барозу? Быў некі Барозу ў Партугаліі, але выгналі яго і ўладкавалі ў Еўракамісію. Я мель за ўсё гляжу, што дзе хто ляпнуў з еўрапейскіх чыноўнікаў. Іх там тысячы, заявіў Александр Лукашенко.
Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Чаму беларуская ўлада штогод змяншае выдаткі на пераадоленне наступстваў чарнобыльскай катастрофы? Які сэнс засеяваць забруджаныя тэрыторыі, калі ў Беларусі хапае зямлі ў іншых чыстых рэгіёнах? Пра што сведчыць той факт, што Александр Лукашэнка не паехаў у Кіеў на мерапрыемства сувязі з гадавінай катастрофы? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня Чарнобыльскай камісіі БНЭП Юрась Мілашкевіч і першы кіраўнік фонду «Дзецям Чарнобыля» Мікола Купава. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў хвілінаў праз 20-25. З вамі Радыё Свабода. Міжнароднае агенцтва ядзернай энергіі вызначыла 7-бальную шкалу для ацэнкі аварый на ядзерных станцыях. Дагэтуль 7 баламі была ацэненая толькі чарнобыльская аварыя. Праз 25 гадоў такую самую адзнаку атрымала і аварыя ў японскай Фукусіме. Чым яшчэ блізкія і адрозныя гэтыя аварыі? Для мікрафона Сергій Шупа.
Многія еўрапейскія спецыялісты лічаць, што ўзровень выцякання радыяцыі ў Фукусіме ў 10 разоў меншы, чым у Чарнобылі. У Чарнобылі да аварыі прывялі недасканалы праект і некалькі памылак персаналу, які не быў дастаткова кваліфікаваным. Аварыю ў Фукусіме спрычыніла прыродная катастрофа. Калі землятрус, японская АЭС яшчэ выстаяла, то пазнейшая хваля цунамі стала прысудам лёсу. Непасрэдныя ахвяры. Пасля Чарнобылю дыягназ вострай прамянёвай хваробы быў пастаўлены 134 супрацоўнікам станцыі і пажарным. Дзясяткі памерлі ў першыя месяцы пасля аварыі. Паводле Чарнобыльскага форуму, які дзейнічае пад патранажам ААН, ахвярамі анкалагічных захворванняў, выкліканых аварыяй, сталі ад 4 да 9 тысячаў чалавек. У Фукусіме ў выніку раненняў загінулі 2 супрацоўнікі, некалькі чалавек былі шпіталізаваныя ў выніку высокага ўзроўню апраменьвання. Параўнаем таксама колькасць эвакуаваных і ўзровень апраменьвання. Паводле МАГАТЭ, цалкам з-за аварыі ў Чарнобылі месца жыхарства змянілі каля 350 тысячаў чалавек, з іх 135 тысячаў у Беларусі. З 20-кіламетровай зоны вакол Фукусімы было эвакуавана амаль 80 тысячаў. Рыхтуецца да эвакуацыі і зона ад 20 до 30 кіламетраў, паколькі, паводле японскіх уладаў, гадавы ўзровень радыяцыйнага апраменьвання пры пражыванні тут складзе 20 мілізывертаў і больш. Пасля Чарнобыльскай аварыі у эвакуаваных украінцаў быў зафіксаваны сярэдні ўзровень 17 мілізывертаў, у беларусаў 31 мілізыверт. Некаторыя ліквідатары былі падвержаныя апраменьванню да 500 мілізывертаў. Японскі ядзерны кантроль паведаміў, што 20 супрацоўнікаў станцыі атрымалі дозы апраменьвання ад 100 да 180 мілізывертаў.
Расказваў Сергей Шупа. Неўзабаве мы звяжемся з нашым карэспандэнтам, які знаходзіцца ў судзе над Дмітрым Бандарэнкам. Яго судзяць за ўдзел у плошчы. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што беларускія ўлады вырашылі будаваць у Астраўцы атамную электрастанцыю па расійскім праекце? З гарадзенскімі мінакамі на гэтую тэму размаўляў Сергей Астраўцоў.
Зачем они так выстрадали люди? Это мой район, в котором я родилась, там это Чернобыль, Хойницкий район. Люди очень пострадали, в том числе и моя мать. Ну, не бываю я там. Я была, когда мама была жива, но она много радиации там. Короче, она преждевременно умерла. Поэтому я не хочу, чтобы повторилось опять тут же, то же самое.
А пускай будет. Энергию будет продавать за границу, там еще куда-нибудь. Будет прибыль.
Я вам хочу сказать, никто гарантии ни на что не дает.
Пожалуй, против. Можно на сегодняшний день, по-моему, найти другие альтернативные источники электроэнергии.
У нас ничего нету. Одним торфом и дровами, и опилками мы не проживем.
Вы удельник ликвидации наступствов аварии на ЧАЭС.
Обижает одно. Поехали президенты в Киев, митрополит поехал. А мы что-то там по полям в Лунинце лазим. Чего мы там лазим? А он приехал почтить медведя, все память ликвидаторов. Позвонили в колокол, помолились. А мы почему-то в поле там. И поставили даже памятник в честь 25-летия. И не дали в Минске поставить. А поставили на территории какой-то воинской части. Не солидно. Надо повернуться лицом к ликвидаторам. То, что мы там вырастим радиоактивную кукурузу, это мало кому интересно.
Я не хотел бы, как была. Я трошки пережил так само. Жил в Одессе, ездил по работе в Киев, когда это зробилось. Ну, я был военным, но мне лично в Чернобыле не пришлось быть.
Конечно, не хочется, но дело в том, что ее, наверное, вынуждены строить. Но мне она, допустим, не нужна.
Ну, не потребна, не.
Ну, лично я, конечно, не хотела бы. Не хотела бы, чтобы у нас в области была эта станция.
Нет, тоже страшновато как-то, тоже не хочется. Ну, просто столько случаев, Чернобыль тот же, и вот в Японии такое произошло, как бы, и почему именно в Гродненской области, непонятно.
Это были меркаванні гарадзенцаў, што думаюць яны пра неабходнасць будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Суддзя Таццяна Равінская разглядае справу з Дмітра Бандарэнкі, сябра выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Часовы павераны ў справах ЗША Майкл Скэндлан заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных. У 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэліся на тэрыторыі АЭС, наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне выказаў сваю крыўду на калег і Еўропу. Упершыню ад 1989 году ў Менску не адбудзецца Чарнобыльскі шлях. Дазволены мітынг у парку дружбы народаў называюць «Чарнобыльскім стаяннем». Сёння ў Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі City Hope International. Гэта лекі для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля. Сёння ў першамайскім судзе Менску суддзя Таццяна Равінская разглядае справу Дмітра Бандарэнкі. У часе прэзідэнцкіх выбараў ён быў актывістам штабу кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Быў арыштаваны 20 снежня ва ўласнай кватэры і змешчаны ў СІЗА КДБ. Першапачаткова ў дачыненні да яго было высунутае абвінавачанне па артыкуле «Масавыя непарадкі». Гэты артыкул прадугледжваў пакаранне да 15 гадоў пазбаўлення волі. Аднак на пачатку красавіка абвінавачанне было перакваліфікаванае на больш мяккае, грубае парушэнне грамадскага парадку. З суду перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Дмітрий Бандарэнка вину сваю прызнае часткова. Ён прызнае тое, што ўдзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці, але тое, што падчас гэтага шэсця былі нанесены розныя страты, ён не прызнае. Адзінае, што ён прызнаў, что Минтранс потерпел, отримал некие страты, 159 тысяч рублей они налечили, и он уже навод компенсовал эти гроши, и от имя всех удельников под 19 снежня попросил пробачения за перешкоды, которые были нанесены Минтрансу. В принципе, на процессе он занимает такую вельми активную позицию, и он кажа, что по-ранейшему подтримливая лозунг об смене державной системы в Беларуси, о измене державного аппарата. И он незадоволенный тем, как проходили выборы. И он лечит, что они были сфальсификованы, повторяя это. И кажет, что на митинг шел все дома, как выказать этот протест и домогаться измены в Украине. Всего было выслухано 13 свидок. Из них большинство это милицианты, даишники, а так само кировцы автобусов, якія рух якіх быў спынены падчас шэсця. Адзін са сведкаў не прыйшоў, гэта начальнік Менскага ГАІ Карзюк. Назіральнікі лічаць гэта даволі паказальным. Усе кажуць, што паказанні большасці сведкаў гаішнікаў якраз засноўваліся на тых словах, якія казаў Карзюк на відэо, чамусьці гэта відэо было паказана всім сведкам следчымі. Што тычыцца сведкаў міліцыянтаў, то некаторыя з іх давали суперличные показания. Прикладом, все казали, что не бачили, как Бондаренко непосредственно перегороживал дорогу, там выходил на ее. Только один со свидетелем коммерсианту сказал, что он был там, вот, побач с этим местом. Все остальные навод про его ничего не засвечили. Ну, а что тычется свидетелем водителя, ты в Овле казали, что один 20 хвилин простоял, других годину простоял, один круг сгубили. И только один сказал, что так люди обурались, а все остальные казались, что ничего не чули, и только один, еще один сказал, что Максима хтось-то спозднился на тягник. Дмитрий Бондаренко спытал до вас кировцы, и, как вы видите, подеи на выборах это істотные події для країни, той підтверджує, да, конечно. Дмитро Бондаренко настоював на тим, що це був виключний момент у історії Білорусі, і варто було людям прийти на мітинг і засвідчити свою позицію. Ну, зараз почнуться судові сперечки, виступить прокурор.
У суді знаходиться наш кореспондент Олег Розділович. Подробязності суду над Дмитром Бондаренком у режимі онлайн знайдете на сайті «Свобода.орг». У серії «Свободи» портрет на фоні кратов. Про Дмитра Бондаренко сьогодні розкаже його сябра, кінорежисер Юрій Хашавацький. Він згадує, що побачив Діму ще серед оборонців Куропатов.
У меня есть кадры, где молодежь ложится под нож бульдозера, не давая власти скрыть следы величайшего преступления в отношении народа. Там, вот в этой цепи молодежи, стоит и Дима Бондаренко. Их тогда жгли, давили, избивали, но вынуждены были пойти на уступки. Я смотрю на эти кадры, на лицо Димы Бондаренко и думаю, откуда силы? Ответ нашел недавно, когда Оля Бондаренко, жена Димы, читала мне выдержки из его тюремных писем. О чем он пишет? О любви и о Боге. Что, собственно говоря, одно и то же. Ведь Бог и есть любовь. Всегда рядом с трагическим есть и смешное. Вот и сейчас думаю. А что? Было бы неплохо, если бы в камеру к Диме посадили бы Филарета. Может, хоть Димке удалось бы объяснить экзарху, что душа – это не водка и сигареты, и что торговать ею негоже. Тем более негоже торговать Всевышним и награждать от его имени провокаторов и садистов. Говорят, что по-настоящему любить могут только сильные люди. Дима умеет любить, а значит, он сильный. Те, кто сейчас мучает его, любить не умеют. Значит, они слабые. Они мечтают, чтобы все мы стали романчуками, предателями и подонками. И злятся, что мы другие. И ненавидят нас еще сильнее. И от этой ненависти слабеют с каждым днем все больше и больше. А победят сильные. Такие, как Дима, Андрей, Ира и Анатолий. И если у нас есть совесть, если мы потомки тех, кто победил, мы им поможем.
Кінорежисер Юрій Хашавацький. Усього по кримінальних справах, а подіях 19 снежня обвинувачене більш за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябров, колегов, свояков, обвинувачених з просьби розказати про гэтых особов. Менш чим праз гадзіну слухайте аповяды про політв'язню Дмитра Бондаренко, Андрея Саннікова, Андрея Протасеню і Іллю Васілєвіча. Архівним записі «Свободи» «Чорнобильський дзвон». У першиню з 1989 року у Білорусі не проводиться «Чорнобильський шлях». Ну, а сьогоднішній мітинг, дозволений уладами, уже некоторі назвали «Чорнобильським стоянням». Зараз з нами на сувязі наш кореспондент Валер Каліновський. Валер, таким чином, як сьогоднішню годовину Чорнобиля пригадують у столиці?
Зараз на площі Бангалор, на місце дозволеного мітингу, дозволеного владами, зібралося біля тисячі чоловік. Починається мітинг, в цей момент виступає заявник цієї акції, професор Юрій Хадика. Він подякував усім, хто прийшов на цей момент на цю пляцовку, що вони не побоялися, як він сказав, чорнорубашечників. Справа в тим, що усі периметр цієї пляцовки оточені спецназом у чорним, і пляцовка загороджена металічними загородками, і на виходах спецназовці перевіряють у кожного речі, некоторих записують у адмисловые списки, і таким чином на виходах утворилися некоторые черги. А сама сцена цього мітингу оформлена такими жалобними плакатами і жалобними біло-червоно-білими стягами з чорними стужками. Серед тих плакатів, які я можу зараз побачити, це вони в більшості присвячені планам побудови білоруської нової АЕС під Островцом. Ось вони і кажуть, що Островецька АЕС, дякую, не треба, Білорусі не потрібен другий Чорнобиль і не потрібно щось аналогічне Чорнобилю і Фукусімі. Гучать національні пісні, такі травні мелодії, і праздники, час почнеться мітинг.
Ми зв'яжемося з Валером Каліновським, і він застається на місці жалобного мітингу у парку Дружби народів, а зараз повідомлення з регіону Білорусі. Праз 25 гадоў пасля катастрофы ў Чарнобылі прыкладна 2 100 000 жыхароў Беларусі жывуць на тэрыторыі з павышаным узроўнем забруджвання радыеактыўным цэзіем. Але нават у найбольш пацярпелых гарадах і мястэчках сёння былі забароненыя жалобныя акцыі, якія спрабавалі арганізаваць грамадскія ініцыятывы. Корэспандэнты «Свабоды» перадаюць з рэгіёнаў. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Гарадзенщине улады забронили оппозиции проводить якія колледжи мероприемства, удакладняя Михаил Корневич.
У Астраўцы, где плануется будовництво атомной станции, активисту АГП Миколу Уласевичу, улады так само забронили проведение пикета.
Сама назва пикета, Чернобыль, Островец, Фукусима, это вам треба, она же сама за себе говорит. Ну, люди же отповедно прочитали бы и отповедно подумали бы, соправды, что ланцуг некий закономерности.
Микола Уласевич подал у суд скаргу на улады и сподяется, что в худким часе справа ягоная будзе разгледжана. Я ж пытаюся ў Міколы Ўласевіча, якія настроі на Астравешчыне пасля таго, як людзі пабачылі катастрофу на японскай атамнай станцыі Фукусіма.
Людзі пераважна маўчаць, нічога яны не гавораць. А калі гавораць, то звычайна яны гавораць адно і тое і ў Астраўцы, і, скажам, у Гродзе. А што мы можам зрабіць? Проста людзі не вераць у тое, што можна працівіцца, не згажацца з уладай.
У Гродзе пікет да 25-х угодкаў Чарнобыльскай катастрофы таксама забаронены. Лідар гарадской арганізацыі БНФ Вадзім Саранчыкоў, які падаваў заявку, кажа, што нічога іншага ад уладаў і не чакаў.
Тема ядерной безопасности, тема катастрофы на атомных станциях, она такая тема табу в Беларуси, ее просто боятся поднимать, бо на фоне будовництва своей станции любые думки людей, что это может быть небезопасно и может не варто строить, они душатся всеми мощными сродками.
Наступная гутарка с 49-годовым Иваном Витковским из Наровли. Он ликвидатор аварии, чернобыльский инвалид. До катастрофы Иван Витковский працевал электриком на 4-м энергоблоку Чернобыльской АЭС.
Так, как мы станцию узнали, мы отсекали 4-й блок от остальных, чтобы они были управляемые, чтобы не развивалась неконтролируемая ситуация, чтобы их можно было или эксплуатировать, или заглушить, если это нужно, а 4-й блок хоть как-то обуздать его.
Посвящение ликвидатора Иван отримал у Киеве, где после вахтов на атомной станции некоторый час працевал у организации обслуживания лифтов. После перебрался на Бацковщину у Наравлянский район.
Сразу организм посыпался очень сильно. Были полностью облезли волосы, потом зубы начали выпадать костью, а потом у меня с позвоночником проблемы, и сознание начало тирать. Тело гнило полностью, от незаживления ран такое было, что боялся что-то где-то пораниться.
Ликвидатор кажет, что у чернобыльцев не только льготы одобрали.
Ну, зробили тей центр у Гомелі радиационной медицины. Казалось бы, це ж для мене, це ж я должен як додому туда ходить, так? Дали якщо направление, и один мене познав чоловік, который, як мені зусім було хреново, так у Оксаковщині мене это лечив, и он мене познав, я туди якщо попав. Так положили мене ту в детскую терапию. Пию сюда, в клинику радиационной медицины, там, где детки такие, как я, пооблазили. И такие молоденькие девочки. Как она будет жить с той лысой головой? В платочках ходят.
На Берастейшине и до сегодня застаются в зоне с правом отселения еще 100 весок и местечек. Передает Сергей Егоров.
Меньше, чем 10 годов после трагедии, спадарни Натальи сделали операцию, выразили щитоподобную залозу. Теперь без леков немогчимо обходиться.
Мне ее всю удалили. С тех пор я пью, каждое утро начинаю с таблеток. Так, без них я не могу жить.
Громадская активистка Галина Ковалевич домагается, как вымирение узровня опроменивания в организме было в регионе доступно для громадян.
Повинна держава клопотиться, как бы это было бесплатно и для деток, и для дорослых. Каждый человек повинен в Беларуси вымираться и выяснять дозу радиации и принимать специальный такий набор витамины.
Витебщина. По дозволу на проведение акции до 25-х угодков аварии на Чернобыльской АЭС звертались активисты Витебску, Полоцку, Новополоцку и Ворши. Дозволу местной влады не дали нигде. Протягивая Бронислава Станкевич.
Не пытающийся ни у кого дозволу, 26-го красовика с плекатом вышел у центра Витебского тутейший оппозиционер Борис Хамайда.
Сегодня же 26-го красовика, день смуты. Ну так я вас тут с плекатом вышел, где написано «Чернобыль, 25 год». Не жить там. Будовництво новых атомных АЭС – это варьяство на территории Беларуси. Еще даже не разгорнул плакат, подошли уже два ОМОНовца и кажут, сегодня у вас выходные.
После спрыжки за мапалцами Борис Хамайда все же разгорнул плакат и простоял на улице Ленина каля так званого «Синего дома» каля полгодины.
Чернобыль у лёсах грамадзянаў Беларусі. Ну а зараз два звонки на две галоўныя темы дня – наступствы Чернобыля и теракту.
Обращаюсь
к ликвидаторам и инвалидам ЧАЭС через радио «Свобода». Как наш кормчий уже отобрал все льготы и начинает отбирать лекарства, чтобы быстрее отдохли, как мухи. И это благодарность народу за его труд, что поставил на высокий трон. И он сделал примусовую загадную экономику. И это Лукашенко добробыт. Люди живут в неволе, хаосе и страхе. Павел Давиденко.
Усі ми пам'ятаємо зворот президента країни до громадства. Одно з них було на конт економії бюджетних środків. Відаєте, ось почув виказування Куляшова, що треба провести сотні тисяч допитів. Я взяв по-простому 160 тисяч підозрюваних прикладно. Допит прикладно по часу. Це треба відвлечь тысячу следствих, которые должны месяц працевать, месяц. Вот этим тысячу следствием заплати по 2 миллиона. Вот вам 2 миллиарда бюджетных сродков. Не умела наша держава николи экономить, и николи не будет на этом экономить. Сеять нема кому. Я хотел сказать по-простому, беру приклад себе. Посади мне на плечи лукашиста, КГБиста, МВДиста, и я войду в землю, и останется один бюст.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
По телефоне і на нашій сторінці у інтернеті ми пропонуємо відказати на питання, у якій країні улади більш клопотяться про ахвяров Чорнобиля – у Білорусі, Росії чи Україні. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Суддя Тетяна Равінська розглядає справу з Дмитра Бондаренки, сябра виборчого штабу Андрея Саннікова. Часовий поверений у справах США Майкл Скенлан закликав улади Білорусі визволити усіх політзняволених. У 25-ту годовину Чорнобильської трагедії керівники України і Росії зустрілися на території АЕС, навідали меморіальний комплекс «Зорка Палин». Олександр Лукашенко під час робочої поїздки по Гомельщині виказав свою кривду на колег і Європу. Упершиню от 1989 года у Менску не отбудется Чернобыльский шлях. Дозволенный митинг у парку Дружбы народов называют Чернобыльским стоянием. Сегодня у Менск прибыл гуманитарный груз американской доброчинной организации City Hope International. Это леки для хворых, которые терпят от наступства у Чернобыля.